Свобода.
Говорит радио «Свобода».
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоги дня.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Владимир Путин согласился возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму. Партия регионов лидирует на досрочных парламентских выборах на Украине. Посланник ООН не смог встретиться с военным руководством Мьянмы. Президент России Владимир Путин согласился возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму. Об этом Путин заявил, выступая на предвыборном съезде партии. В течение 2 дней ожидается утверждение списка кандидатов партии на предстоящих выборах в декабре. Подробнее об этом после новостей. Партия регионов лидирует на досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Набрав почти 33% голосов, она опережает блок Юлии Тимошенко на 1%. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» почти 15%. В Верховную Раду проходит также блок Владимира Литвина «Коммунисты и социалисты». Центр избирком Украины обработал свыше 80% бюллетеней. Репортаж из Киева минут через 15. Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» передали в Центр избирком список своих кандидатов в депутаты Госдумы.
Мы действовали в соответствии с решением съезда «Другой России», который утвердил этот список. Мы считаем, что мы действительно представляем сегодня значительное число россиян, которые хотели бы, чтобы их представители участвовали в выборах. Мы прекрасно понимаем, что сегодняшнее законодательство, конечно, такой возможности нам не предоставляет, но мы считаем его абсолютно антиконституционным. И ситуация, когда практически все политические партии оппозиционные не имеют возможности быть зарегистрированными и получить право участвовать в официальных так называемых выборах, мы бросаем власти вызов. В отличие от многих политических руководителей, смирившихся с тем, что они исключены из официального политического процесса, мы собираемся продолжать эту кампанию ненасильственного протеста, мы собираемся пропагандировать наших кандидатов в депутаты Государственной Думы, рассказывать о другой России и призывать наших сторонников к каким-то определенным действиям, связанным с избирательными бюллетенями 2 декабря.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» один из лидеров оппозиции Гарри Каспаров. Избирательный список «Другой России», в который вошли 365 кандидатов, возглавляют Виктор Геращенко, сам Каспаров и Эдуард Лимонов. По закону о выборах кандидатов в Госдуму могут выдвигать только зарегистрированные партии. В Самаре прошел пикет за отмену обязательного призыва на военную службу, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Акция прошла у местного госуниверситета. В ней участвовали свыше 300 человек, в основном студенты. Один из участников, Александр Лашманкин, считает, что сокращение срока службы в армии проблем не решит.
Я думаю, что эта кампания станет началом нового витка развития дедовщины в армии, потому что придут люди, которые будут служить меньше, те, которые служат больше, их встретят. И они, естественно, будут мстить за то, что вот им так не повезло. Нужно тех, кто служит 2 года, на год раньше комиссовать. Лучше всего, чтобы вообще закрыть тему, отменить призыв.
Это был участник пикета. Сегодня в России начинается осенний призыв на военную службу.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-востоке Пакистана, вблизи афганской границы, совершен новый теракт. Смертник взорвал бомбу возле полицейского блокпоста в окрестностях города Бану. Убиты 15 человек, более 20 ранены. Среди жертв полицейские и мирные жители. Члены движения «Талибан» и боевики «Аль-Каиды» в последнее время особенно активно действуют в этом районе Пакистана. Коллекция русского искусства, собранная Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской, будет размещена в Константиновском дворце в Стрельне под Петербургом. Об этом сообщил на пресс-конференции новый владелец коллекции, российский бизнесмен Алишер Усманов, передавший ее государству. По его словам, все уже согласовано с Роскультурой. Вишневская предполагала продать коллекцию на лондонском аукционе «Сотбис». Однако Усманов приобрел все собрание из 450 предметов за день до торгов, заплатив за него 51 миллион 600 тысяч евро. Подробности во второй половине часа. В Грузии продолжаются аресты сторонников бывшего министра обороны Ираклия Укруашвили и нападения на офисы оппозиционных партий. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В городе Поти на Черноморском побережье Грузии полиция арестовала руководителя регионального отделения нового движения бывшего министра обороны Ираклия Укруашвили «За единую Грузию» Малхаза Букия. Полиция утверждает, что Букия лишь прикрывался политическими мотивами, а на самом деле был наркоманом. У него обнаружены 2 таблетки наркотического препарата. Одновременно неизвестно, местные напали на офис партии «Свобода», входящий в объединение оппозиционных партий «Общенародное движение за отставку Саакашвили». В офисе партии камнями выбиты стекла и поломана мебель. Адвокат Ираклия Окруашвили Кабесели заявил журналистам, что власти планируют арестовать бывшего заместителя Окруашвили генерала Левана Николаишвили, а все высшие чиновники Минобороны, ответственные за снабжение армии, объявлены в розыск. Один из лидеров правящей партии «Единое национальное движение» Гига Букерия опроверг слухи о том, что грузинские власти намерены экстрадировать в Россию известного бизнесмена Бадры Патаркацишвили, который на днях поддержал оппозицию и выступил в защиту Окруашвили. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Коллегия Счетной палаты России выразила недоверие аудитору Сергею Абрамову. Перед Госдумой поставлен вопрос о его досрочном освобождении от должности. Причиной такого решения стало задержание по обвинению в коррупции трех человек, которые работали непосредственно под руководством Абрамова. Всего за последний месяц по стражу были взяты 4 высокопоставленных сотрудника Счетной палаты. Высшее военное руководство Мьянмы отложило до вторника встречу со специальным посланником ООН Ибрагимом Гамбари. Посланника известили об этом после того, как он прождал встречи несколько часов. Гамбари прибыл в Мьянму в попытке убедить правящую военную хунту отказаться от силовых методов разрешения конфликта в стране. При разгоне массовых антиправительственных манифестаций за последние дни были убиты более 10 человек, сотни арестованы. В воскресенье Гамбари разрешили встретиться с лидером демократической оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи, который уже много лет находится под домашним арестом. Соединенные Штаты удерживают первое место в мире по масштабам торговли оружием. В отчете Конгресса США приводятся данные, согласно которым 42% оружия на мировом рынке американского производства. Значительно увеличила экспорт оружия Россия – более 21,5%. Во время катастрофического извержения вулкана в Красном море погибли по меньшей мере 8 йеменских военнослужащих. Извержение произошло на большом островке вблизи побережья Йемена. 49 военных удалось вывести. В море корабли продолжают поиски уцелевших. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин возглавит список партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу. Станет ли нынешний президент будущим премьер-министром страны? Завершается подсчет голосов на досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Как будет выглядеть новый парламент и правительство республики? Художественная коллекция Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича разместится в Константиновском дворце. Почему именно там? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 1 октября.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Во второй части программы «Памяти Анны Политковской» серия специальных репортажей «Радио Свобода». Президент России Владимир Путин сегодня согласился возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную Думу. Выступая на предвыборном съезде, Путин заявил, что считает реалистичным предложение делегатов съезда возглавить правительство в случае победы на выборах «Единой России» и избрания порядочного президента. При этом он отметил, что намерен остаться беспартийным и высказался против поправок в Конституцию под конкретного человека. «Я внимательно смотрел сегодня прямую трансляцию съезда. Такое словословие я уже слышал, когда в детстве смотрел трансляцию и других партийных съездов. А работал сегодня на съезде «Единая Россия» мой коллега Максим Ярошевский. Вот его репортаж.
На съезд партии «Единая Россия» в гостиный двор в центр Москвы прибыло 503 делегата из 517 запланированных. Журналистов же аккредитовалось почти в два раза больше. На входе всем раздавали кожаные портфели с партийными сувенирами. Съезд начали с опозданием в 30 минут. Все ждали появления Владимира Путина. Президент поднялся в президиум и занял в нем центральное место. Путин вспомнил, что участвовал в создании в декабре 2001 года партии «Единая Россия», после чего перечислил все проблемы, которые должна решить партия уже в следующем году. Говорил президент о сельском хозяйстве, пенсионерах, здоровье, спорте, воинской службе, жилищно-коммунальном хозяйстве. Однако главная на сегодня задача партии – победа на предстоящих выборах.
Надо победить, чтобы гарантировать стабильное развитие страны, чтобы сделать реальностью все принятые планы и оправдать ожидания миллионов граждан России.
После Владимира Путина место у микрофона занял Борис Грызлов. Лидер единороссов поблагодарил президента президента за наставление и заявил, что все поставленные им задачи будут в полной мере реализованы. Вслед за Грызловым к микрофону начали выходить рядовые члены «Единой России». Смысл их выступлений сводился к двум предложениям. Владимир Путин просто обязан остаться на третий президентский срок. Ткачиха из города Родники Ивановской области прямо заявила, что необходимое для этого изменение в Конституции сделать несложно. Это дело техники. Второе предложение. Если глава государства на третий срок не остается, он должен возглавить вместе с Борисом Грызловым «Единую Россию». Владимир Путин был вынужден ответить на пожелания делегатов. «Конституцию менять ради одного человека – это некорректно», – заявил он. «Вступать в партию не намерен, так как по-прежнему хочет остаться беспартийным». «Возглавить правительство в теории возможно», – заявил президент. «Однако необходимо соблюдение двух условий. Первое – честная победа «Единой России» на выборах в декабре. Второе – избрание честного, порядочного и эффективного президента в 2008 году». Однако одно предложение от партии Владимир Путин принять готов. Глава государства согласен возглавить список партий на предстоящих думских выборах, говорит член «Единой России» Андрей Исаев.
Сейчас огромный личный мощный ресурс президента тоже брошен на чашу весов. И для громадного количества людей, которые ориентируются на президента, на его позиции, для них это очень серьезный сигнал.
Мэр Москвы Юрий Лужков назвал решение Владимира Путина взвешенным и полностью закономерным.
Мы очень довольны. Мало сказать это слово. Мы считаем это абсолютно правильным, выверенным решением. Решением, которое позволяет нам решать проблемы развития.
Рамзан Кадыров пообещал, что с Владимиром Путиным в списке «Единая Россия» на выборах наберет 95% голосов. По крайней мере, в Чечне точно.
Путина поддерживает. Я вот исхожу из того, что какая поддержка Путина у нас в республике. Все 100%. Я просто опять от себя там страховку сделал.
Съезд «Единой России» продолжится завтра. Делегаты намерены утвердить список кандидатов в депутаты на выборы в Госдуму и окончательно утвердить первую тройку списка. Точнее, добавить к ней еще двух членов «Единой России». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Теперь мнение политологов. Мой коллега Михаил Соколов беседовал с известным московским политическим экспертом Станиславом Белковским.
Ну, по всей видимости, президент России Владимир Путин разочаровался в идее стать персональным пенсионером всемирного значения. Он все-таки решил остаться на третий срок, ибо он не видел никакого мирного сценария транзита власти в России после своего ухода. Он не видел возможности консолидации выдвижения элиты и консолидированной кандидатуры преемника. Вот потому и произошло то, что произошло. Я считаю, что это колоссальная ошибка, потому что президент России не может быть партийным. У него совсем другой статус, и хотя Путин заявляет о том, что он формально не войдет в партию «Единая Россия», но для всего народа его решение возглавить список партий, безусловно, означает, что он ей принадлежит. Произошел очень серьезный поворот в политической системе России, что фактически операция преемник действительно становится абсолютно технической. Возможно, этим преемником будет и Виктор Зубков, и в таком случае действительно, наверное, будущему премьеру России Владимиру Путину психологически удобно работать с президентом Виктором Зубковым.
Значит ли это, что список «Единой России» получит сокрушительное преимущество, и эта партия будет иметь более чем конституционное большинство?
Я думаю, что да. Весь административный ресурс, весь медиа ресурс будет сконцентрирован на «Единой России», а остальные партии получат столько, сколько им положено по расписанию. По-видимому, «Справедливая Россия» КПРФ получит между 15 и 17% голосов, ЛДПР менее 10% голосов, других партий не будет.
Будет ли осуществлено и закреплено перераспределение полномочий, чтобы президент был действительно слабым, а премьер – сильным?
Ну, сейчас уже почти очевидно. Иначе Владимиру Путину не стоило бы возглавлять список «Единой России». То есть конституционная реформа в действии, и эта конституционная реформа коснется Владимира Путина, который формально не останется на третий срок, а фактически, видимо, решил управлять страной до конца. Я полагаю, что для страны это большая драма, если не сказать больше. Россия лишается исторической перспективы, каких бы то ни было надежд на смену власти. Это свидетельствует о полном крушении, каких бы тут ни было надежд на трансформацию России в великую державу 21 века. Тех надежд, которые держали на плаву значительную часть активного населения России на протяжении последних 15 лет. Вся эта закоснелая, бессмысленная, бездарная, лишенная какой бы ни было творческой, созидательной энергии путинщина, растягивается на бесконечно долгий срок, что не может не привести к краху и развалу России. У оппозиции не просто нет шансов, она отсутствует как таковая. В стране общества отсутствует критическая масса людей, которая может стоять и сказать происходящему «нет».
Это политический эксперт из Москвы Станислав Белковский. С ним беседовал мой коллега Михаил Соколов. В прямом эфире программы «Время свободы» мы ждем другого известного московского политического эксперта, сотрудника фонда Карнеги Николая Петрова. Как только установим с ним связь, вернемся к этой российской теме.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Решение Владимира Путина возглавить предвыборный список «Единой России» обсуждаем с политологами Аркадием Мурашовым и Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов Время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 1 октября. Члены оппозиционной сегодня... Центральная избирательная комиссия Украины подводит итоги состоявшихся в воскресенье досрочных выборов в Верховную Раду. Пока непонятно, кто набрал наибольшее количество голосов избирателей. Менялись весь день на первую позицию партии регионов Украины и блок Юлии Тимошенко. Последние новости узнаем у Владимира Ивахненко, корреспондента Радио Свободы в Киеве. Владимир, добрый вечер, вы в прямом эфире. Какова ситуация к вечеру понедельника?
Добрый вечер, Андрей. Предварительные результаты голосования, как заявляют в Центральной избирательной комиссии, будут известны не ранее 2 октября. За последние часы действительно сменился лидер, как и прогнозировали социологи. Первое место на этих выборах занимает партия регионов. У нее почти 33% голосов. 31,5% у блока Юлии Тимошенко и около 16% у пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона». Преодолели 3-процентный барьер также блок бывшего спикера Литвина, коммунисты и социалисты. Хотя у социалистов положение не очень стабильное. 3,3%. В Центр избиркоме обработано подавляющее большинство протоколов. Следует сказать, что до сих пор не получены протоколы из многих участков в Крыму, Луганской, Донецкой и Одесской областей. Президент Ющенко выступил с телеобращением к народу и сообщил, что поручил правоохранительным органам расследовать причины затягивания с передачей данных. Существует подозрение, что речь идет о подтасовках и, как заявляет оппозиция, в пользу партии регионов и социалистов. Андрей?
Владимир, как известно, сегодня, когда утром, когда было известно о том, что лидирует блок Юлии Тимошенко, Тимошенко собрала пресс-конференцию, уже фактически заявила о своей победе. Как это заявление было воспринято в Киеве?
Действительно, она заявила о победе вместе с лидером пропрезидентского блока Юрием Луценко. И сам Луценко заявил, что Юлия Тимошенко претендует на пост премьер-министра. Однако уже через несколько часов вот стали появляться комментарии политологов, которые уже не дают таких 100% гарантий того, что будет именно оранжевая коалиция в составе блока Юлии Тимошенко и пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона». Рассматривается и вариант все-таки восстановления старой коалиции, в частности в составе партии регионов, коммунистов и, если пройдут социалисты, то и вместе с ними. Андрей?
Скажите, пожалуйста, Владимир, почему эксперты в Киеве говорят вот о важности попадания или не попадания социалистов в список? Это дает какие-то дополнительные шансы Януковичу на формирование конституционного большинства?
Да, действительно, вот сейчас гарантированно в Верховную Раду проходят 5 политических партий, кроме упомянутых еще блок бывшего спикера Владимира Литвина, и социалисты могут сыграть в этой ситуации, скажем, роль золотой акции, то есть от их, от того, пройдут они парламент или нет, может зависеть возможность формирования коалиции во главе с партией регионов.
Спасибо. Владимир Ивахненко, корреспондент Радио Свобода в Киеве, следит за подсчетом голосов итогов выборов досрочных в Верховную Раду Украины. Международные наблюдатели пришли к выводу, что выборы на Украине соответствуют установленным ОБСЕ нормам проведения свободных и демократических выборов. Руководитель миссии Европейской сети наблюдателей на выборах Петр Навотный считает главной проблемой выборов аутентичность списков и процедуру регистрации избирателей.
Мы представляем организацию международной миссии НМО. И у нас были 400 наблюдателей краткосрочных на выборах и 31 долгосрочных наблюдателей. Но наши наблюдатели работали во всех областях Украины. Но наш главный штаб находится в Киеве.
Какого общее впечатление у вас от того, что увидели на Украине? В какой степени выборы соответствуют стандартам ОБСЕ?
Мы сделали оценку тоже в 2006 году, и по сравнению в 2007 году отчеты наших наблюдателей показывают, что ситуация еще улучшилась, что эти выборы совпадают под международные стандарты для демократических выборов ОБСЕ.
А нарушения какие-то вы регистрировали?
Нарушения были, но это были только случаи. Некоторые случаи, что не допускали наших наблюдателей на участки в начале, но потом ситуация разъяснилась. Но большая проблема была со списками избирателей, потому что тоже, как в прошлых выборах, это было много неточностей. Некоторые избиратели не нашли себя в списках, не смогли проголосовать.
А почему это происходило? Вы понимаете?
Но это мы заметили на каждых выборах на Украине. Там есть рабочие группы, которые занимаются этим короткое время до выборов, и они не сумеют сделать лучше. Мы рекомендовали, чтобы украинское законодательство начало работу на центральном списке избирателей, на регистру избирателей, который бы систематически уточнялся, чтобы там ошибок уже в таком количестве не было. Наши отчеты открытия избирательных участков и тоже для голосования и подсчета голосов показали, что работа избирательной комиссии улучшилась в сравнении с 2006 году, поэтому тоже по технических вопросах наша оценка была лучшая. Но проблемы тоже возникали с этими новыми изменениями в законодательстве. На границах собирались списки людей, которые выезжали из Украины. Их было надо исключать из списков, но многие они уже вернулись и нашли себя на дневнице, что их имя уже было вычеркнуто из списка избирателей. Поэтому эти изменения в законодательстве мы критизовали, потому что это были нарушения прав избирателей.
Петр Навотный, словацкий политик, он был наблюдателем на выборах парламент Украины. Сейчас в прямом эфире «Времени свободы» независимый киевский политолог Виктор Небоженко. Виктор, добрый вечер. Мы с вами говорили в пятницу о том, чего вы ждали от этих выборов. Подтвердились ваши ожидания?
Да, кроме, конечно же, сенсационного результата бьют, который, конечно же, честно говоря, никто не рассчитывал. 25-26, и давали все серьезные политики, но 31-32, конечно же, такого цифры никто не давал. Я, кстати, не разделяю оптимизм наших зарубежных коллег и наблюдателей по поводу фальсификации. Просто этот раз административный ресурс работал на конкретные политические силы, и в каждом регионе были свои окружные комиссии, которые, скажем так, были лояльны к одной политической силе и нелояльны к другой. Так что не все так просто.
А получается, если ваши предположения верны, то оранжевые подтасовывали в своих регионах, а голубые в своих, верно?
В своих и все, да. И просто это более совершенное, чем это, когда административный ресурс только учился это делать в 2004 году. И что касается еще золотой акции, не все так просто тоже. Дело в том, что если проходит один Литвин или один Мороз, тогда работает действительно феномен золотой акции. А если проходит и Литвин, и социалисты, то золотая не превращается в серебряную или бронзовую. Просто исчезает сам этот феномен, и просто есть арифметические голоса.
Виктор, объясните, пожалуйста, как дальше будут развиваться события согласно украинской конституции и правилам и навыкам украинской политической жизни. Вот сейчас Центральная избирательная комиссия объявит об итогах выборов, какими бы они ни были. Какова дальше процедура? Что будет происходить? У вас ведь, кажется, не президент назначает политика, который будет формировать правительство?
Пикантная ситуация заключается в том, что мы действуем опять как бы вверх головой или вверх тормашками, как хотите. И сначала нужно было действительно провести выборы, потом сделать коалицию в Верховной Раде, потом выбрать себе премьер-министра. У нас же пошли наоборот. Уже сейчас у нас как бы есть человек, который претендует на премьер-министра, и теперь создается опасность, что премьер-министр будет сильнее не только президента, но и Верховной Рады. Сейчас хорошо чувствуется, что Юлия Владимировна, которая претендует и имеет право на это полное претендовать на этот пост, больше заботится о том, как бы иметь слабую Верховную Раду, а не серьезную коалицию. Скорее, коалиция получается всего лишь приложением к сильному Кабмину. Это очень опасный процесс.
А вы ожидаете, что продолжится вот эта такая вязкая, тягучая политическая борьба и по итогам этих выборов, или все-таки ситуация каким-то коренным образом изменилась после этого голосования, вот так вот шахматную доску встряхнули, фигуры стали по-новому, и теперь новая комбинация раз и быстро разыграют?
Нет. Все будет очень долго длиться, хотя сказал, я говорю почему, потому что, к сожалению, формирование новой политической власти начали с конца, с премьер-министра из Кабмина, а не с коалицией. И это очень усложняет этот процесс. Значит, то есть мы можем иметь премьер-министра раньше, чем представитель Верховной Рады. Это совершенно все делает вязким, как вы сказали. До Нового года будет тянуться еще по разным направлениям.
А нет такого впечатления, что Украина постоянно находится в каком-то вялотекущем политическом кризисе, который как-то является оборотной стороной вот этой демократии, которую принесла оранжевая революция?
Правильно, я с вами согласен, но с другой стороны происходит все-таки медленное отрывание, болезненное экономики и от политики. У нас таким образом получается, что чем больше политики выясняют отношения с друг другу и льстят населению, тем спокойнее развивается экономика. Так что этот процесс носит такой двоякий характер.
Спасибо, Виктор Небоженко, независимый киевский политолог. Мы беседовали об итогах парламентских выборов на Украине. Время свободы. Итоговый выпуск программы на понедельник, 1 октября. У нас тоже, как сказал эксперт из Киева, немножко вверх тормашками, но мы дозвонились до политического эксперта из фонда Карнеги Николая Петрова. Будем сейчас с Николаем обсуждать события на российской политической сцене. Вернемся к съезду «Единой России». Николай, добрый вечер. Насколько удивило вас согласие Владимира Путина возглавить избирательный список этой партии?
Добрый вечер. Удивило, хотя вариант сохранение власти путем председательства в «Единой России», одновременно занятие поста премьер-министра, в принципе, рассматривался политологами. Но, как все это бывает в случае политических действий и решений Владимира Путина, он не считался сейчас, этот вариант не считался сейчас наиболее возможным из тех, что рассматривались.
А вы понимаете, зачем Путин это сделал?
Ну, мне кажется, здесь может быть несколько объяснений. Я бы предпочел такое, что возможность сохранить власть в ситуации, когда все основные позиции надежно контролируются, и в этом смысле нет опасности, что кто-то их займет, можно перемести в центр власти с поста президента на пост премьер-министра и обеспечив таким образом переход России из суперпрезидентской политической системы в президентско-парламентскую. Премьер-министр хорош тем, что относительно его пребывания у власти нет никаких ограничений, и в этом смысле можно не отходить ни на минуту, не отпускать власть чемоданчик, как это было во время операции Ельцина, ни на минуту, и обеспечить таким образом и преемственность, и сохранение у власти без каких-то серьезных рисков.
А вы понимаете, как это будет происходить формально? Как Владимир Путин будет не отпускать бразды правления? Он сейчас должен уйти с поста президента для того, чтобы принимать участие в политической предвыборной кампании или нет?
Нет, он не должен этого делать. И мы, собственно, видели, как Борис Грызлов, который является формальным лидером «Единой России», он, будучи министром внутренних дел, занимал фактический пост лидера «Единой России», возглавлял ее список, но не был при этом членом партии. В этом смысле Путин, давая согласие на то, чтобы быть первым номером в списке «Единой России», может спокойно исполнять обязанности президента до того, как «Единая Россия» триумфально победит, а в этом нет никаких сомнений, на декабрьских выборах. После этого он становится премьер-министром, которого предлагает партия, не просто победившая, а получившая реальное конституционное большинство в Федеральном собрании. И дальше сценарий передачи, сценарий изменения Конституции и передачи президентской власти Зубкову или кому бы то ни было еще, это уже технические проблемы.
Верно, я вас понимаю, что сейчас вопрос о том, кто будет президентом России следующим, он как-то стремительно начал смещаться в такую плоскость, достаточно техническую или технологическую. Это может быть Зубков, а может быть и не Зубков, но это вот сейчас на эту минуту уже не так важно.
Но мне кажется, что вот то, о чем вы говорите, стало актуальным уже некоторое время назад, когда совершенно очевидным стало, что передача власти подразумевает слабого, а не сильного президента. Если президент слаб, это не говорит ничего ни хорошего, ни плохого о личности, это говорит о том, что президентом становится фигура, которая не имеет самостоятельной властной базы. Так вот, если президент слабый, то персона президента уже не играет особой роли. Другое дело, что сейчас действительно можно рассматривать Зубкова как наиболее реального претендента, кандидата на эту роль.
Вы знаете, Николай, я люблю с вами беседовать в эфире, потому что вы так отстраняетесь и говорите в таких технологических, научных терминах, и становится понятнее, что происходит. У вас нет эмоций. Вот поскольку эмоций нет, еще один вопрос. Какой вам эта вот ситуация представляется? Она грубая, она изящная, она правильная, элегантная? Как бы вы сказали?
Вы знаете, я склонен к тому, чтобы считать ее крайне позитивным вариантом развития, потому что с каких-то пор я считаю, что возможен и реализуется вариант слабого президента, но тот вариант, который появляется сейчас, слабого президента при сильном премьер-министре, когда Путин сохраняет рычаги властные на посту премьер-министра, а не просто где-то за кулисами, мне представляется гораздо более благотворным для российской политики и вводящим вновь элементы публичности в российскую политику, и поэтому хочется думать, что это позитивное развитие событий.
То есть вы считаете, что все-таки лучше, если авторитарная система будет существовать узаконенная совсем, чем если она будет из-за кулис? Руководиться.
Да, конечно. То есть то, что мы имеем сейчас, это такая полуавторитарная система с одним единственным центром власти и крайне слабыми всеми остальными институтами. И когда «Единой России» сейчас до сих пор говорили как о партии власти, как о доминантной партии, это было не совсем точно, потому что «Единая Россия» была просто таким технологическим инструментом, который раз в 4 года фактически обеспечивал Кремлю контроль над парламентом и дальше не был нужен. И это было видно хотя бы потому, что номинальными лидерами «Единой России» являются персоны малозаметные и маловлиятельные в реальной российской политике. Сейчас же может произойти действительно превращение «Единой России» в доминантную партию со всеми и позитивными, и негативными последствиями.
Спасибо, Николай Петров, московский политический эксперт. Мы говорили об первых итогах съезда партии «Единая Россия». Это программа «Время свободы». Продолжим после заголовков новостей.
Президент России Владимир Путин согласился возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму. Выступая на предвыборном съезде, Путин заявил, что считает реалистичным предложение делегатов съезда возглавить правительство в случае победы на выборах «Единой России». Партия регионов лидирует на досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Набрав почти 33% голосов, она опережает блок Юлии Тимошенко на 1%. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина». Народная самооборона – почти 15%. В Верховную Раду проходит также блок Владимира Литвина, коммунисты и социалисты. Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» передали в Центризбирком список своих кандидатов в депутаты Госдумы. В него вошли 365 человек. Возглавили список Виктор Геращенко, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Мосгорсуд подтвердил законность ареста заместителя главного редактора независимой газеты Бориса Земцова, которого подозревают в вымогательстве взятки. Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение о двухмесячном предварительном заключении бывшего министра обороны Грузии Ираклия Укруашвили. Во время катастрофического извержения вулкана в Красном море погибли по меньшей мере 8 йеменских военнослужащих. Извержение произошло на небольшом островке, где находилась йеменская военная база.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 1 октября, и вот главные темы второй половины часа. В России начался осенний призыв в армию. Художественная коллекция Галины Вишневской и Мстислава Ростропович разместится в Константиновском дворце памяти Анны Политковской. Серия специальных репортажей «Радио Свобода». Седьмого октября прошлого года в подъезде своего дома застрелена обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов в годовщине этого убийства подготовил серию репортажей, в которых о Политковской рассказывают герои ее публикаций. Особую признательность Анне высказывают члены общественной организации «Содействие защиты пострадавших от терактов Норд-Ост». В дни трагедии Политковская несколько раз была в здании театрального центра и приносила воду для заложников. О трагических событиях на Дубровке и об их последствиях Политковская написала несколько статей. После гибели она была внесена в список жертв террористического акта на Дубровке. Итак, у микрофона мой коллега Олег Кусов.
В октябре 2002 года в Москве, в здании театрального центра на Дубровке, вооруженная группировка во главе с Мавсаром Бараевым захватила в заложники более 800 человек. 130 из них погибли. Трагедия ныне известна по названию спектакля, на который собрались эти люди – «Норд-Ост». Захватив здание центра во время спектакля, террористы выдвинули требования о прекращении войны в Чечне. Среди нескольких человек, которых они пустили в зал театрального центра для переговоров, была и обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Вспоминает лидер организации содействия защите пострадавших от терактов «Норд-Ост» Татьяна Карпова.
Она находилась в Соединенных Штатах Америки, получала какую-то очередную свою премию, и чеченские террористы настаивали, чтобы в качестве парламентеров срочно привезли Анну Степановну Политковскую. Она немедленно все бросила, и она, конечно, сразу же приехала. Она договорилась с чеченскими террористами хотя бы о том, что они позволили внести в зал воду, соки. Это сделала Аня. И мы все говорим, что очень возможно, что последние глотки воды, сока наших детей, кто погиб в Норд-Осте, в частности, мой сын. Может быть, это был именно тот сок, который, или та вода, которую принесла Аня.
До сих пор пострадавшие считают, что не знают всей правды о теракте на Дубровке. Они обвиняют власти в халатности при организации штурма здания. Трагедию на Дубровке освещали тысячи корреспондентов российских средств массовой информации. Но после трагедии бывшие заложники не знали, кому им обратиться, чтобы поведать о своих проблемах. У Ирины Фадеевой во время штурма погиб 15-летний сын Ярослав.
Обращались ко многим журналистам, когда вот мы были в Норд-Осте. Саша Хабаров, корреспондент, его жена оказалась тоже в зале. Они там все были вместе, вот близкие, друзья, как-то все перезнакомились. И вот к нему, когда дошла эта информация, что Таня, он сказал, что ни один журналист, никто не берется за эту тему. Вот есть только Аня Политковская.
Анна Политковская сразу согласилась на встречу с Ириной Фадеевой.
До этого мне приходили психологи, я не могла, я вот глаза не могла им смотреть. Они как-то вот сразу начинали, знаете, одну и ту же фразу говорить, вот, ну что ты плачешь, ну что ты убиваешься, вот ты знаешь, вот и там погиб, а здесь 10 детей погибло, а там вот сбила машина, ну, и вдруг Аня, вот она на меня так вот посмотрела и сказала, Ира, да я же понимаю, у тебя самое большое горе в мире. Больше горя на сегодня нет. Вот ты мне скажи, вот какой вот он был. Она говорит, что бы ты хотела, Ира? Она не стала меня спрашивать, как там в зале, сколько было террористов, знаете, вот эти все вопросы про политику.
Написав большую статью о погибшем сыне Ирины, Анна Политковская спасла ей жизнь. В этом убеждена сама бывшая заложница.
Я поняла, что я буду жить, потому что я должна дождаться, когда выйдет статья. До этого у меня не было зацепки, просто не было. Вот моя зацепка, почему я стала. Я прочитала статью про Ярослава и стала ждать, когда выйдет следующая статья. Следующая была опять статья, опять про Норд-Ост. Я жила, знаете, от понедельника до четверга я узнала, что они выходят два раза в неделю, и мы стали жить. Вот от понедельника покупаем газету четверга, от четверга до следующего понедельника. Аня написала почти про всех детей, которые погибли там в Норд-Осте. Мы все перезнакомились.
Слово Татьяне Карповой, лидеру общественной организации «Норд-Ост».
Вы знаете, это человек, для которого горе другого человека. Он, наверное, было смыслом, что ли, ее жизни, вот вытащить этого человека из ямы, в которую вдруг его загоняет жизнь. Она объездила, по-моему, ну, если не всех, то, по крайней мере, 90% заложников, все, кто побывал, кто выжил, кто потерял, она ко всем ездила домой. Она спрашивала у каждого про проблему конкретной семьи. Она делала все возможное, чтобы хоть как-то облегчить вот наши страдания. Она договаривалась с больницами, она договаривалась с детскими домами, если такая была необходимость кого-то из сирот отдать. А с какими-то спонсорами сводила постоянно. То есть она очень-очень большую помощь нам оказывала во всем абсолютно.
Продолжает Ирина Фадеева.
Для нас, для всех было после этого слово «Политковская Аня» — это, ну, не то что рекомендация, это вот пароль, который в любой час дня и ночи мы знали, что вот это тот человек, который все. То есть для нас стена, это для нас защита, как реанимация, как повязка вот на больную рану.
Пострадавшие в теракте на Дубровке приняли Анну Политковскую в члены своей общественной организации. Фраза из ее статьи фактически стала девизом этой организации.
Так получилось, что вот когда мы издали свою книжку «Независимого расследования» по Норд-Осту, когда нам пришлось вместо прокуратуры этим заниматься самостоятельно, то мы в эту книжку поместили одну из статей Анны Степановны Политковской, и буквально книга появилась у нас, ну, наверное, месяца за 2-3 до смерти Ани. Вот одна из последних ее фраз, что мы позволим им завтра. Это Анины слова, и мы действительно поняли, что мы не имеем права просто позволять им делать с нами то, что с нами сейчас делают.
Говорила лидер организации содействия защите пострадавших от терактов «Норд-Ост» Татьяна Карпова.
С ней беседовал мой коллега Олег Кусов. Продолжение цикла репортажей «Радио Свобода» памяти Анны Политковской завтра в программах «Время свободы».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода», программа «Время свободы», понедельник, 1 октября. В России сегодня начался осенний призыв на срочную военную службу. Тем, кто идет в армию этой осенью, предстоит отслужить полтора года, а со следующей весны солдаты-срочники будут служить всего 12 месяцев. Правозащитники заявляют об увеличении числа нарушений со стороны членов призывных комиссий. Военная прокуратура уверяет, что будет эти нарушения своевременно устранять. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Этой осенью на военную службу в России должно быть призвано 132 350 человек. Такие цифры привел заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Василий Смирнов. Правозащитники, впрочем, сомневаются, что военкоматам удастся собрать столько новобранцев, не прибегая к нарушениям закона. Тем более, что, согласно данным, опубликованным накануне Генеральной прокуратурой, в каждом третьем военном комиссариате России выявлены нарушения законов, связанные с организацией призыва на военную службу. Говорит член координационного совета Союза комитетов солдатских матерей Людмила Воробьева.
Не направляют на обследование, не изучают медицинские документы. И получается, у них все годны в армию. А на самом деле большинство из них не должны быть призваны по состоянию здоровья. Не запрашивают, не анкетируют. О семейном положении, когда бывают случаи, что у матери многодетной и двое детей младше 8 лет, и она одна их воспитывает, мальчик оказывался в армии. И такие случаи бывают. Или родители-инвалиды, пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, а мальчик в армии. Это циничное равнодушие. И все ради плана любой ценой.
И все же больше всего нарушений, по словам правозащитников, допускается во время медицинского освидетельствования призывников. Очень часто эта процедура сводится к формальности, и в результате врачи призывных комиссий признают годными к военной службе молодых людей со слабым здоровьем. Говорит руководитель программы «Судебная защита» общественной инициативы «Гражданин и армия» Максим Бурмицкий.
Данные Центральной военно-врачебной комиссии, которые говорят о том, сколько человек у нас комиссовано, то есть они подтверждают то, что ряд заболеваний люди получают не в армии, они уже идут с этими заболеваниями. В частности, такое заболевание, как гастрит, практически вообще призывные комиссии не рассматриваются. В результате мы видим, что у нас по итогам 2006 года 5% комиссованных, они были комиссованы с язвой. То есть у них язва появилась, она появилась на пустом месте, естественно. То есть человек уже страдал какими-то заболеваниями. И самый, конечно, большой процент людей, которые по психологическому статусу вообще не годны к службе в армии. Вот. Но, к сожалению, это медицинское свидетельство вообще никаким образом не рассматриваем. Фактически это идет именно подрыв обороноспособности и уничтожение вообще генофонда российского народа, потому что, по большому счету, то есть, собственно говоря, вот у нас юноша такого возраста, который, если его по состоянию здоровья не годен в армию, его все-таки забирает, то он оттуда возвращается чуть ли не инвалидом.
Остается еще одна опасность – дедовщина. Сейчас, по мнению правозащитников, эта проблема наиболее актуальна. Слились два призыва. Те, кто прошлой осенью ушел служить на 2 года, и те, кого уже этой весной призвали всего на 1,5. По словам координатора общественной инициативы «Гражданин и армия» Сергея Кривенко, эта проблема беспокоит и военных начальников.
Военные на самом деле готовят. На этой конференции в Хабаровске, которая проходила в конце августа, частью командования Дальневосточного военного округа, нам представили целый план мероприятий, которые они пытаются реализовать в частях, начиная от разделения призывов по военным частям, начиная с дополнительного обучения психологов, проведения различных сборов для командования инструкторами. Методически, то есть в армии эту проблему осознают. Но как это все будет происходить, совершенно непонятно.
Сегодня же, выступая перед журналистами, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Василий Смирнов отметил: «Мы делаем ставку на призыв юношей с высшим образованием», на что правозащитники отвечают: «Увеличение числа образованных призывников вряд ли снизит риски возникновения конфликтных ситуаций между новобранцами и старослужащими», говорит член координационного совета Союза комитетов солдатских матерей Людмила Воробьева.
Мы уже проходили, когда в армии оказывались ребята с высшим образованием. Бьют независимо от высшего образования или его отсутствия. Могут бить за то, что ты лицо другой национальности. Могут бить за то, что ты из Москвы или Московской области. Могут бить и морально издеваться за то, что у тебя высшее образование.
Непростой будет эта призывная кампания, говорит председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова. Не в пример весенний. И тогда уже в армию забирали не на 2, а на 1,5 года. Но ведь стоит потянуть до будущей весны, и служить придется еще на 1,5 года меньше.
Ребята будут пытаться
скорее внести свой призыв в налог, это естественно. Вот, а военные будут стараться призвать. Поэтому с 2008 года увеличивается призыв где-то в полтора раза. А так как начинается демографическая яма, 90-91 год, там практически не было рождаемости, там не только мальчиков, там и девочек-то нету. Поэтому просто физически брать будет некого. И они это знают, и военные про это говорят. Ну и эти военные признают, и мы это подтверждаем, что с каждым годом все меньше и меньше годных по здоровью. На самом деле брать физически некого. Я думаю, будет что-то. Хорошо бы я бы ошибалась, я буду очень рада. Но мне кажется, будет. Потому что чиновники есть чиновники, планы выполнять надо, просто они люди системы. Если они выбьются из этой системы, значит, они там работать не будут.
Правозащитники считают, что призывники могут и должны отстаивать свои права. Тем более, если служба в армии противопоказана по состоянию здоровья. Именно поэтому комитеты солдатских матерей в большинстве российских регионов организуют собрания для призывников и их родителей и разъясняют, какими правами они могут воспользоваться. Говорит член Координационного совета Союза комитетов солдатских матерей Людмила Воробьева.
Если мальчик болен, и тем не менее призывная комиссия признает его годным или годным с незначительными ограничениями, он вправе обратиться в суд. Мы обучаем, как сделать правильно, чтобы все медицинские документы были при призыве, документы о семейном положении были при призыве. И дальше, как должна проходить правильно медицинское освидетельствование и призывная комиссия. Мы не учим косить, мы действуем в рамках правового поля. Потому что нахождение больного в армии – это тоже нарушение закона не только со стороны медицинских призывных комиссий, но и со стороны самого призывника. Или тех родителей, которые сдают в армию больных такими недугами, как хронический алкоголизм, наркомания или игромания уже.
Людмила Воробьева подчеркивает, у призывника, считающего, что его права нарушены, всегда есть возможность обратиться в суд. Тем более, что у большинства таких процессов военкоматы, как правило, проигрывают. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня». Сегодня это украинский политик Юлия Тимошенко. Политический блок под ее руководством добился наибольшего успеха на досрочных выборах в Верховную Раду Украины. А сейчас о другой актуальной теме дня. Новый владелец коллекции Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, российский бизнесмен Алишер Усманов, передает ее государству. Сегодня Усманов объявил, что по согласованию с Роскультурой коллекция будет размещена в Константиновском дворце в Стрельне под Санкт-Петербургом. Официальное название этого комплекса – Дворец Конгрессов. Он находится в ведении не Министерства культуры, а Управления делами президента России. Здесь проходила встреча лидеров стран Большой Восьмерки. Собрание произведений русского искусства 18-20 веков из 450 предметов Вишневская предполагала продать на лондонском аукционе «Сотбис». Однако Усманов приобрел все собрание целиком за день до торгов у аукциона, заплатив за него 51 миллион 600 тысяч евро. На пресс-конференции Алишера Усманова работала корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Крупнейшие художественные музеи Москвы и Петербурга надеялись, один из них пополнит свои собрания коллекцией из 450 лотов. Это 850 картин и предметов антиквариата, приобретенных Алишером Усмановым на Сотбис за такую сумму, что аукционный дом счел возможным отменить объявленные торги. При этом русский музей выдвигал такой аргумент. Произведения искусства по происхождению петербургские. Стало быть, им и место в Петербурге. Аргумент учли, но только частично. Вот к какому решению пришел в конце концов Алишер Усманов.
В самом начале была поставлена цель сохранить в целостности эту прекрасную коллекцию произведений русского искусства и вернуть ее в страну. При этом учитывалось и пожелание продавца, который тоже хотел, чтобы коллекция нашла свое место в одном из дворцов, музеев дворцов Петербурга. После консультации и с экспертами, и с агентством по культуре, я пришел к такому выводу, что в Петербурге настолько много прекрасных музеев дворцов, что надо было выбрать какой-то критерий, по которому можно было отобрать один из них. И выяснилось, что в одном из прекрасных реставрировано в последнее время дворцов в Константиновском нету собственной коллекции произведений искусства, которые постоянно бы находились в нем. Я с огромным удовольствием передаю эту коллекцию государству и буду очень рад иногда посещать этот дворец.
Ну а управляющий делами президента Владимир Кожин рад уже сейчас.
Когда был восстановлен Константиновский дворец, 300-летию Санкт-Петербурга, сегодня не просто дворец, это огромный комплекс, который развивается с хорошим хорошей инфраструктурой. Это сегодня второй после Кремля центр политической и общественной жизни России. Константиновский дворец, шедевр мировой архитектуры, восстановлен реставрированный памятник, в котором до недавнего времени своей коллекции не было. Есть отдельные дары, в том числе от семьи потомков Романовых, от ряда других коллекционеров, но как таковой, повторяю, коллекции там не было. Были уникальные коллекции, которые мы делали совместно с Московским Кремлем, с Эрмитажем, в плане подготовки большой восьмерки, но это временные коллекции из запасников этих уникальных музеев, которые потом возвращаются к своим собственникам. Сегодня появляется уникальная коллекция Ростроповича Вишневской, которая будет целиком размещена во дворце. Безусловно, есть великолепные наши музеи, и Русский, и Эрмитаж, и другие музеи, которую эта коллекция также бы украсила. Но мы прекрасно с вами знаем, что у них огромное количество шедевров и экспонатов, которые хранятся в запасниках, и которые просто некуда выставлять. Это мое частное мнение, но мне кажется, что если бы было принято другое решение, отчасти бы эта коллекция растворилась в том огромном количестве уникальных экспонатов, которыми обладают эти музеи. Немаловажный аспект – это система безопасности, сохранности такого уникального собрания. Здесь тоже, вы прекрасно знаете, есть определенные проблемы у наших больших так называемых музеев. Что касается комплекса Константиновского дворца и всего этого комплекса, то здесь, я думаю, ни сегодня, ни в будущем таких проблем не будет, поскольку система безопасности Стрельни построена по тому же принципу, что и в Московском Кремле.
Сказанное Владимиром Кожиным по поводу гарантии сохранности бесспорно, но совсем не обязательно, что коллекция была бы распылена, окажись она в иных местах. Так столичный музей изобразительных искусств мечтал разместить все собрание целиком в своем музее личных коллекций. Но что решили, то и решили. И вот реакция главы Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаила Швыдкова.
Акт дарения – это акт личный. Если даритель хочет подарить тот или иной музей, никто не вправе оспаривать это решение. Существуют коллизии целого рода, когда дарители, которые дарили, скажем, в советское время, особенно зарубежные дарители, в тот или иной музей, они настаивали на том, чтобы эти вещи находились там, скажем, в Третьяковской галерее, а не где бы то ни было еще. Поэтому, если говорить о букве закона, то надо понимать, что желание дарителя вообще не оспаривается никем, какой бы пост человек ни занимал.
Вопрос, который сейчас больше всего волнует не высокопоставленных, а рядовых любителей искусства. Будет ли коллекция общедоступной? Михаил Швыдкой утешает.
Константиновский дворец работает как музей. Так же, как работают музеи Петергофа, так же, как работают музеи Царского села. И в этом смысле режим эксплуатации, режим музейной жизни, он такой же, как и там.
За исключением тех дней, когда в Константиновском дворце проходят мероприятия государственного уровня. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 1 октября оценивают заявление председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина, ведомстве которого за последний месяц арестовали за коррупцию 4 сотрудников, о том, что ответственность за это должны нести их непосредственные руководители. Очевидно, полагают журналисты, что речь идет об аудиторе Счетной палаты, бывшем премьер-министре Чечни Сергее Абрамове, в подчинении которого работали трое из 4 арестованных. Сегодня, как стало известно, предположение журналистов подтвердились, руководство Счетной палаты выразило недоверие Сергею Абрамову. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Сергей Степашин подтвердил информацию об аресте замдиректора Департамента палаты по контролю за федеральной собственностью Василия Корягина. Под стражу господин Корягин был взят после того, как сотрудники ФСБ с поличным при получении взятки в размере 120 тысяч долларов задержали начальника инспекции Счетной палаты Сергея Климантова и первого вице-мэра Владивостока Сергея Дубовицкого. Какова роль в этой истории Василия Корягина ни следствие, ни господин Степашин не сообщают. Известно лишь, отмечает коммерсант, что господин Корягин непосредственно курировал работу инспектора Климантова. Коммерсант также напоминает, что ранее по подозрению в вымогательстве взятки в 7 миллионов евро у ОАО НПО «Энергомаш» имени академика Глушко были арестованы инспектор Счетной палаты Юрий Гайдуков и руководитель правового департамента палаты Зарина Фарниева. Все три сотрудника палаты, за исключением госпожи Фарниевой, являлись подчиненными аудитора Сергея Абрамова. Обратил внимание на это и при председатель счетной палаты. По словам Сергея Степашина, личную ответственность, в том числе и моральную, должны нести и аудиторы счетной палаты, отвечающие за конкретные проверки. Издание «Газета» напоминает, что Сергей Абрамов работал в счетной палате Российской Федерации, где возглавлял комиссию по использованию средств в Чечне. В этом качестве он занимался проверкой расходования бюджетных средств республики, в том числе выплат компенсации за утраченное жилье. 17 марта 2004 года Госсовет Чечни единогласно утвердил его в должности председателя правительства Чечни. Должность премьера Чечни Сергей Абрамов занимал до 2005 года. Как рассказал источник «Времени новостей» в правоохранительных органах, утром 28 сентября сотрудники Следственного комитета при прокуратуре и ФСБ задержали инспектора Корягина в тот момент, когда он входил в здание СП. Подозреваемого в совершении должностного преступления доставили в суд, где уже находились задержанные ранее Климантов, подчиненные Корягина и Дубовицкий. Суд учел доводы Следственного комитета о том, что взятка – преступление тяжкое, и, кроме того, не исключено, что подозреваемые, будучи на свободе, могут оказывать давление на свидетелей и противодействовать следствию. Как пояснил интернет-изданию «Газета.ру» эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов, счетная палата была в свое время основным конкурентом Росинформмониторинга во главе с Виктором Зубковым. Она выполняла надзорные функции, следила за расходованием средств бюджета, а Росинформмониторинг следил за финансовыми потоками вообще и за отмыванием денег. Сейчас, после того, как президент передал Росинформмониторинг в прямое ведение премьера, позиции этого ведомства будут только укрепляться, в то время как позиции счетной палаты будут постепенно размываться, предполагает эксперт. Эксперты отмечают, что отношения Степашина и экс-руководителя Росинформмониторинга, а ныне премьер-министра, всегда были довольно натянутыми. Но значительную поддержку Степашину оказывал глава Минэкономразвития Герман Греф, на прошлой неделе потерявший свой пост. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода. 1 октября украинский политик Юлия Тимошенко, политический блок, который носит ее имя, на досрочных выборах в парламент Украины добился наибольшего прогресса, набрав более 30% голосов. Обозреватели в Киеве называют Тимошенко главным победителем досрочных выборов в Верховную Раду. Юлия Тимошенко 46 лет, она родилась в Днепропетровске, получила экономическое образование. В советское время работала экономистом на машиностроительном заводе, затем занялась частным бизнесом. В 90-е годы возглавляла промышленно-финансовую корпорацию «Единая энергетическая система Украины». Лидер партии «Батьковщина» с 97 года, народный депутат Украины. Один из лидеров «Оранжевой революции». В 2005 году занимала пост премьер-министра республики, затем руководила фракцией «Блок Юлии Тимошенко» в Верховной Раде. У человека дня Радио Свобода из Киева, обозреватель нашего радио Виталий Портников.
Хрупкая Юлия Тимошенко оказалась самым мужественным политиком среди участников украинской предвыборной кампании. Только она одна пересекала региональные границы, не боялась агитировать за себя в регионах, которые традиционно относились к базе партии регионов. Не опасалась менять лозунги и меняться вместе со своим избирателем. И можно сказать, что своего избирателя она нашла. Успех Юлии Тимошенко на парламентских выборах – это прирост более чем в 10% голосов по сравнению с предыдущими ее результатами. И что самое важное, Юлия Тимошенко возглавляет блок, который пользуется популярностью и у избирателей Востока, и у избирателей Запада. Страны таким образом опровергая уже надоевший населению Украины миф о расколе государства. Юлия Тимошенко вполне может стать премьер-министром Украины. Может и не стать, но даже если она не придет к власти, она все равно останется, пожалуй, самым авторитетным оппозиционным политическим деятелем и имеет все шансы претендовать на победу на грядущих президентских выборах. Это понимают и ее друзья, и ее враги. Поэтому стремление остановить Юлию Тимошенко по дороге к власти будет нарастать с каждым новым процентом, который она будет получать на выборах в Верховную Раду. А стремление доказать, что эти проценты никак не отвечают ее политическому и потенциалу, теперь тоже будет важной составляющей борьбы, которую начнут с Юлией Тимошенко гранды украинской политической сцены.
О человеке дня Радио Свобода говорил обозреватель нашего радио Виталий Портников. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 1 октября, над которым работали продюсеры Наталья Белова и Лина Ширяева. Автор и ведущий выпуска Андрей Шара. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода и до той поры. После новостей Дмитрий Волчек, как обычно, по понедельникам расскажет о событиях минувших дней в области культуры. В сегодняшнем выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» подведение итогов кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Не пропустите. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиция уже уверена в своей триумфальной победе.
Я думаю, что есть только один путь. Демократические силы сформируют
единую команду. В офисе партии камнями выбиты стекла и поломаны.
Обвиняют Хамас в преследовании своих активистов по политическим мотивам.
Не смогли договориться с дирекцией о повышении зарплат и с 1 октября увольняются практически в полном составе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.